Дорогие братья и сестры, вы прослушали запись Тамары Москвичевой, посвященной памяти известного московского старца, архимандрита Даниила Сарычева.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мир вам! Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. Откроет этот час чтение и толкование Евангелия. А затем вас ожидает увлекательнейший рассказ, отчет, если хотите, об экспедиции вдоль морских границ России, в которой принял участие иеромонах Яков Тесленко, насельник Свято-Троицкой Серговой Лавры. Желаю вам душеполезного времяпрепровождения.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 24 зачало, глава 6, стихи с 17 по 23. Иисус стал на ровном месте, и множество учеников Его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать Его и исцелиться от болезней своих. Также и страждущие от нечистых духов исцелялись. И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь той день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их». В Евангелии от Матфея заповеди блаженства представлены как искусство жить. В Евангелии от Луки они как неумолимое требование. В Евангелии от Матфея Господь восходит на гору, народ остается вдали внизу. Вокруг Господа только Его ученики, которым Он наедине раскрывает глубину Своего учения. В Евангелии от Луки Господь сходит с горы, где Он молился и избрал 12 апостолов. Вместе они сходят вниз, на ровное место, их встречает множество учеников и народа. Учение Христово должно быть обращено ко всем, не только к лучшим ученикам. Принятие Его является решающим для спасения. Кроме того, в Евангелии от Матфея заповеди блаженства звучат в третьем лице: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». В Евангелии от Луки во втором лице: «Блаженны вы». В первом Евангелии Господь возвещает благую весть, в третьем — суд. Этот суд может быть благой вестью для одних и горем для других. Как мы воспринимаем этот дар, сподобляющий нас одной чести с апостолами? Если бы мы не знали силу любви Христовой, силу Его Слова, мы не смели бы произносить эти Его заповеди блаженства. В них тайна Церкви, тайна Царства Небесного, тайна самого Христа. «Блаженны нищие, блаженны алчущие, блаженны плачущие». Есть ли у нас мужество жить ради Царства Христова? Эти потрясающие слова говорят нам, что быть христианином значит следовать за Христом, ибо Он есть путь, истина и жизнь. Заповеди блаженства — это то, что происходит со Христом, и то, что Он хочет передать нам, чтобы в наших бедных человеческих сердцах воссияла божественная любовь. Заповеди блаженства — в центре этого мира печали, несчастья и страданий, потому что Христос оставил нам Свой мир и Свою радость. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает». Он дает нам этот мир и эту радость в час, когда Он идет ко кресту и воскресению, и в час, когда Он говорит нам: «Блаженны нищие, ибо ваше есть Царство Божие». Он дает нам жизнь, свою собственную жизнь. Предадим ли мы в ответ Ему себя от того, что Он так возлюбил нас? Наша жизнь становится живою, когда в ней есть присутствие Божие, когда мы приемлем выбор, который Он сделал за нас. Только благодаря вхождению Бога в наш мир несчастья и смерти можем мы не ложно говорить о блаженстве. Кто из нас понимает слова Христа, когда Он обращается к нам? «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное». В этом есть что-то совершенно противоестественное. И однако здесь сердце Евангелия, суть Христовой истины. Приходилось ли вам встречать людей, только что переступивших порог храма, которые, когда им говорят о заповедях блаженства, отвечают: «Но это я чувствовала всегда. Я именно этого всегда хотел, и вот это теперь открывается мне». Мы должны молить Господа, чтобы Он открыл нам Свою любовь, Свой мир и Свою радость, которую Он заповедал нам иметь даже среди гонений, потому что это является главным признаком христианина. Потому что христианин — это свидетель воскресения Христова. Если Христос не воскрес, тщетна вера ваша, вы еще во грехах ваших. Если мы можем возвещать заповеди блаженства и жить причастием тела и крови Христовых, то это потому, что Христос воскрес, а не следствие воскресения Христова. И все заповеди блаженства, как христосование церкви посреди Пасхи, «Христос воскресе», «Воистину воскресе!» Заповеди блаженства начинаются со слов: «Блаженны нищие, потому что Христос явил нам прежде всего свою нищету». Ничего не имеющий, обнаженный на кресте от своей славы, оставленный и преданный всеми среди этого предательства, среди смерти, среди этой нищеты, Он в руки Отца Небесного предает Дух Свой. Нет ничего более поразительного, чем это предание Господа своему Отцу. Это то, что мы должны делать каждое мгновение нашей жизни — предавать себя воле Отчей, которая есть воля блаженства. Господь хочет нашего вечного блаженства. Может быть, для кого-то это удивительно, как мы смеем столь дерзновенно утверждать, что Господь хочет, чтобы мы были счастливы в этом мире, в таком, каким мы его знаем. Но это так, это абсолютная правда. В центре нашего мира воскресший Христос. Он избавляет нас от наших грехов, Он дает нам надежду, Он открывает нам небо, Он дает нам жизнь. Христос воскрес из мертвых, и не стало больше ничего невозможного. Если бы вся жизнь кончалась здесь, мы были бы несчастнее всех человеков. Но заповеди блаженства существуют, потому что Христос воскрес. Заповеди блаженства — не бегство от реальности, не сдача всех позиций перед этим жестоким миром. Это торжество воскресения Христова в нашей жизни, которое ныне сокровенно, но раскроется в полноте в конце времен, когда Господь явится во славе, чтобы преобразить нас. Да будет Господь всегда нашим утешением, милостью и миром, приведением нас в свободу чад Божиих, предающих себя до конца в руки Его, чтобы уже теперь мы были воскресшими со Христом.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шургунов.
Дорогие друзья, дорогие наши братья и сестры, члены нашего эфирного братства, не забывайте, что радио «Радонеж» существует исключительно на ваши пожертвования. Не забывайте об этом. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, в каждом номере православного обозрения «Радонеж» мы печатаем уже заполненную форму ПД-4 для того, чтобы вы могли удобно осуществить свое пожертвование. Если у вас есть наша газета, вы можете вырезать эту форму и оплатить в любом отделении Сбербанка. Спасибо вас, Господи!
У нашего микрофона иеромонах Яков Тесленко, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, с рассказом об экспедиции вдоль морских границ России.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели в студии «Радонеж». Меня пригласили сюда, чтобы рассказать о экспедиции, из которой только что вернулся. Пройдя 5342 мили по морским границам нашей великой необъятной Родины. Это была удивительная экспедиция, уже очередная, и когда-то мы в этой студии уже встречались. Мы были здесь вместе с владыкой Даниилом, в бытности его правящим архиереем островного края, островного форпоста нашего Дальнего Востока, Сахалина и Курил. Теперь владыка в Архангельске, но это тоже морская прибрежная епархия. И планы, которые начались несколько лет тому назад, с Божьей помощью продолжают успешно осуществляться. Первый этап большой программы, которая получила благословение у святейшества патриарха Московского и всея Руси Кирилла в марте 2010 года, благоуспешно завершилась ровно год тому назад, когда мне довелось, может быть, даже лучше сказать, посчастливилось вручать его святейшеству плоды наших усилий, трудов многих людей, которые и молитвой, и делом содействовали, способствовали тому, чтобы появился и фильм о Сахалине и Курилах, о нашем дальнем российском Востоке, а затем и книга, и альбом. 20 сентября 2010 года я с благоговением вручил первые экземпляры книги, альбома, фильма его святейшества в Южно-Сахалинске во время его первосвятительского визита на этот самый дальний русский Восток. Действительно, владыка Даниил определил свою епархию как самый дальний российский Восток. Это действительно так, потому что это единственная в своем роде епархия Русской Православной Церкви, потому что она находится на островах Сахалин, самый большой остров, и Курил. И история второго этапа, с Божьей помощью, он тоже завершился благоуспешно, началась именно тогда, когда мы были на Курилах, на удивительно красивом острове, самом большом острове Южной Курильской гряды, Шикотане. Изумрудно-зеленые сопки, голубое море с одной стороны, с другой океанские просторы, небо, такое дышащее свободным ветром, морских и океанских просторов. И там мы встретились с пограничниками, которые нам помогали, потому что мы странствовали межостровов на их сторожевых кораблях, сопровождая святыню, ковчег с частицей мощей святителя Николая Мирликийского чудотворца. Это уже было не первое странствование святыни, и нужно сказать, что фон святителя Николая откликнулся на просьбу правящего архиерея Сахалина и Курил, и верующие обрели возможность обратиться к святителю Николаю так преискренне близко. Мы были на многих островах, фактически потом прошли весь Сахалин, с севера на юг. И вот когда в дни пребывания на Шикотане мы встретились с пограничниками, то узнали от них, что через год должен быть совершиться поход военного корабля из Санкт-Петербурга северным морским путем через моря Русской Арктики на восток, на самый Дальний Восток, потому что маршрут полегал по открытым акваториям арктических морей, начиная от Баренцева моря и завершая уже Чукотским, а затем дальше через Берингов пролив на Камчатку, затем через Курилы, Охотское море, на юг Сахалина, где должен был нести, и, слава Богу, корабль несет уже свою службу по защите наших южных, восточных территорий и морских границ. Конечно, первая мысль во время той встречи и тех бесед с пограничниками была даже не о возможности похода, а о благодарности Богу, который сохраняет в сердцах людей ими же весь и судьбами веру. И в сердцах тех, кто несет свою вахту по защите наших рубежей, и тех, кто трудится, просто живет на таких дальних островах, на Курилах, на Сахалине. Забегая вперед, скажу, что мы даже не думали о каких-то планах, потому что слишком было все неопределенно и похоже на мечту, чтобы с самого начала, еще тогда, размышлять, планировать и уже предпринимать какие-то усилия к тому, чтобы нужные звонки, письма, ответственные люди получили и занялись решением этого вопроса, возможности участия Русской Православной Церкви в походе. Но потом обстоятельства стали складываться таким образом, что стало действительно понятно, это возможно и, наверное, осуществится. Когда зимой после встречи с адмиралом Селивановым, он занимает пост советника в фонде святителя Николая, я понял, что с Божьей помощью, добрым благоизволением людей, которые ответственны за этот переход, наше участие не только возможно, но и, скорее всего, действительно станет реальностью. Я отслужил молебен, который в требнике означен как молебен пред началом всякого доброго дела, чтобы попросить Бога помощи, содействия и благословения. Я служил молебен во внутреннем алтаре, Никольском алтаре Успенского собора, потому что этот святой особый святой для нашей лавры, который является главным монастырем Русской Православной Церкви. Ну а поскольку нам предстояло идти с ковчегом, содержащим внутри себя частицу мощей великого святителя и с древней иконой святителя Николая, именно там и совершился этот молебен. И так и подумал, что именно там мы должны вознести свои молитвы. Вот удивительное дело. После молитвы, после молебна появилась в душе очень определенное, но трудно изъясняемое чувство, что это будет. Ну а потом, если не говорить о рутине, о письмах, отправленных пограничникам, пограничное управление ФСБ России, Святейшему, естественно, владыка Даниил, уже будучи на кафедре Архангельской и Холмогорской обратился с прошением о благословении второго этапа этой большой программы «Самый дальний русский Восток». Мы думали о том, чтобы помолиться и в главном Никольском морском соборе Великой России в Санкт-Петербурге. И владыка Даниил просил митрополита Владимира о благословении совершения этого молебна. Но шаг за шагом, этап за этапом, дело стало продвигаться к начальному этапу. И вот 28 августа этого года на патрульном судне водоизмещение 1200 тонн, команда, экипаж 18 человек, штаб перехода 5 человек во главе с контр-адмиралом Сергеем Витальевичем Щербаковым, мы, миссионерская группа, которую представлял я, смиренный инок обители Сергиевой, иеромонах Иаков, генеральный директор фонда святителя Николая Михаил Иванович Чепель и хранитель мощей Николай Игоревич Горячкин. 28 августа этого года мы должны были выйти в море, чтобы уже в акватории Баренцева моря взять курс строго на восток. Тому предшествовало несколько дней пребывания в Мурманске, очень благоуспешный для нас, потому что видеть, как люди встречают святыню, с каким усердием, ревностью и часто слезами молятся перед нею. А Мурманск — это главная морская северо-западная гавань нашего Отечества. Гольфстрим делает Кольский залив незамерзающим, поэтому как только было положено начало Мурманску как морскому порту, сразу же транспортные, а затем и военные корабли стали базироваться именно там для защиты наших северо-западных, северных рубежей, для осуществления торговли морской, для доставления грузов в северные города и порты Сибири и Дальнего Востока. Но прежде чем началось наше странствие и путешествие, нам довелось побывать в самой западной военной базе России. Когда-то это была гавань, служившая колыбелью атомного подводного флота, Западная Лица. И там, на подводной лодке, мы отслужили молебен пред святыми мощами и иконой святителя Николая, потому что наши времена совсем непростые. Когда-то и в Западной Лице, и в Тереберке, и в Ведяево стояло куда больше лодок. У каждого пирса по два подводных корабля, а сейчас от флотилии осталась всего лишь дивизия численностью две подводных лодки. Наверное, состояние нашего военного флота отражает сложный период нашей истории, когда смена идеологического курса в очередной раз отзывается трудностями, большими трудностями. Но, наверное, через них нужно пройти для того, чтобы новая Россия, славная, великая, многострадальная, но никогда не победимая в своей вере и в своей верности Христу Богу, твердой стопой шла по пути, который предначертан ей Богом. И я думаю, так действительно будет, потому что то, как встречали нас моряки-пограничники, то чувство искренней молитвы, глубокой, сердечной и сильной, которое видимо было в глазах, в лицах людей, пришедших к святыням, вселяет эту благую уверенность, потому что пока жива вера в нашем народе, никакие смуты, никакие трудности, никакое зло не превозмогут этой Христовой крестной правды. путем которой идет наше Отечество. Вернувшись из Западной Лицы, мы уже были готовы отправиться в странствование. Вот вечером, 20:40, корабль отошел от пирса, где стояли прочие корабли береговой охраны, и взял курс на север, к Баренцевому морю. И вот первое впечатление, наверное, первые впечатления бывают чаще всего самыми сильными. Некоторое благое знамение. Хотя был дождь и достаточно сильный, перед тем, как мы уходили, и затем корабль направился к выходу из Кольского залива. И, казалось бы, ничто не предвещало того, что облака разойдутся. Но вот уже в глубоких сумерках вдруг просветы в небе стали проявляться, и прямо по курсу замерцала яркая звезда. Не знаю, видел ли кто-либо из экипажа эту звездочку. Я думаю, вряд ли, потому что все заняты были своим делом. Вообще служба на корабле, на военном тем паче корабле, ну, на любом, наверное, судне, как свидетельствует этот опыт перехода, всегда трудное дело, и свободного времени люди, как правило, не имеют, да фактически не имеют, поскольку напряженные вахты требуют и отдохновения, а в этих условиях и штормов, и ледовой обстановки. Не так все это просто, даже в том случае, когда человек свободен от вахты и вроде бы должен отдыхать физически. Но и это благое предзнаменование действительно указало нам добрый путь, хотя, как всякое доброе дело, и этот поход имел свои искушения. В 3:00 нас разбудил шторм. Весьма приличный шторм, потому что стулья в каюте не просто скрипели, а ездили по полу, ящики из стола вылетели, книги оказались на полу, и нам пришлось срочно усиливать крепеж святынь, который мы вообще-то достаточно хорошо постарались прикрепить изначально, но шторм был такой, что нужно было еще раз все проверить. Слава Богу, все обошлось хорошо. Правоохранитель мощей оказался выключенным из процесса на целые сутки, пока этот суровый шторм Северного моря трепал наш кораблик. Но, тем не менее, слава Богу, и он был нужен. Даже хочу сказать несколько такой, может быть, любопытный или курьезный эпизод, но что было, то было. Когда я проснулся, первыми моими словами были такие: «Слава Богу, Господь услышал мои молитвы». Это касалось шторма. Дело в том, что помимо сопровождения святынь, молитв, при прохождении акваториями наших российских арктических морей, арктическим шельфом, передо мной стояла задача и собрать материал для будущего фильма об этой экспедиции. Ну а какой морской поход без шторма? Поэтому шторм был нужен. Вот первая моя фраза по пробуждении в этих штормовых условиях: «Слава Богу, Господь услышал мои молитвы». И вдруг я услышал с койки, на которой, распластавшись, лежал, не поднимая головы, хранитель мощей: «Батюшка, прекратите молиться». Увы, его сразила морская болезнь, и вот он не смог совладать, потому что нужно было пережидать вот именно в таком положении. Чуть приподнимал голову, и все было очень сложно для него. Слава Богу, меня это не коснулось, поэтому я снял этот шторм, хотя нужно было, безусловно, соблюдать осторожность. Во время шторма запрещается выходить на палубу, тем более ночью. Этот запрет, безусловно, во всяких условиях на корабле строго, как приказ, звучит. Но, тем не менее, на кормовой палубе это было возможно. И, отсмотрев материалы потом уже на большом экране, вернувшись из экспедиции, я понял, что действительно Господь услышал молитву, и шторм получился замечательный. Он был нужен, и нужен для нашего фильма, для того, чтобы люди, которые никогда в большинстве своем не будут, там, где удалось, посчастливилось, не побоюсь этого слова сказать, побывать нам, могли бы увидеть эти просторы, эту суровость, нашу Арктику. Между прочим, действительно, Северный морской путь — уникальная акватория, потому что, наверное, немного мест на Земле, где бы не было вообще туристов. Сейчас даже на Северный полюс совершаются проходы ледоколами. Особенно любят эти туры японцы. И ледокол, дойдя до символической точки вершины полюса северного, вершины земного шара, высаживает на лед тех, кто заплатил большие деньги, чтобы испытать эти ощущения на белоснежном покрове льдов полюса. И, как правило, они делают там символический круг возле шеста, означающего полюс. А на Северном морском пути туристов не бывает. Туристы бывают даже в Антарктиде. Круизы такие совершаются сейчас регулярно. И многие люди отправляются смотреть эти красоты южных крайних широт. Но Северный морской путь – это нечто совершенно другое. Туристов действительно там не бывает и не было никогда. В настоящее время Арктика представляет собой очень важный стратегический территориальный участок нашей российской территории. И, наверное, и прохождение мощей, святынь означало не только то, что церковь всегда со своим народом, но и символизировала духовную защиту, которая нашей стране, нашим людям так нужна в это сложное, во многом даже смутное время нынешних лет, продолжающихся с начала 90-х. Если говорить о самом запомнившемся моменте этого странствия, наверное, должен рассказать о том, как мне пришлось крестить двух моряков. Честно говоря, я в самый последний момент взял крестильный ящик, хотя облачение у меня было для совершения молебна в море. Но крестильный ящик я буквально за полчаса до убытия положил в походный чемодан. Ну, как говорится, на всякий случай. Хотя думал, что моряки уже, наверное, все крещены, потому что, зная о той масштабной миссионерской деятельности, которую за десятилетия нахождения и управления епархией на Сахалине и Курилах осуществил владыка Даниил, я был почти уверен, что на этом корабле некрещенных не будет. Но слава Богу, что я взял все необходимое, потому что на второй день ко мне подошел один моряк и сказал, что он хочет креститься. А потом и второй изъявил такое желание, и когда я с ними поговорил, я понял, что они уже давным-давно готовы, и, наверное, вот это часть нашей миссии. Наверное, и в этом тоже ответ, для чего, зачем святыни отправляются, и мы вместе с ними по морским границам северных и восточных морей нашей Родины. И вот, когда я шел в каюту для того, чтобы совершить крещение этих двух моряков, это было рано утром, чтобы нам ничто не мешало, и чтобы череда вахт этих моряков тоже не послужила каким-либо препятствием, чтобы мы никого не беспокоили, ни капитана, ни боцмана, хотя капитан, естественно, знал об этом. И, выйдя на палубу, чтобы пройти в головную часть корабля, я вдруг увидел далеко-далеко на горизонте небосвод весь затянут тучами, сплошная серая мгла, свинцовое море, но качки не было, корабль шел быстро, 15-16 узлов, и я увидел на горизонте как будто огненное окошечко маленькое и узкий тонкий светящийся луч солнечный, пробивший эту серую мглу. Первое чувство было запечатлеть, потому что со мной была и кинокамера, и фотокамера, запечатлеть это удивительное состояние природы. Но поскольку задача была слишком важна, и речь-то шла о душах человеческих, и нужно было мне совершить крещение этих двух людей, я, естественно, не стал возвращаться и пошел к ним. И забыл, естественно, об этом, потому что когда молишься, когда крестишь, уже не думаешь ни о чем другом. И вот в этом корабле он оборудован, это головной корабль новой серии, нового совершенно проекта. Там есть даже сауна на нижней, не палубе, а под ватерлинией, ниже ватерлинии, там, где располагаются хозяйственные, складские помещения и отсеки. Там есть сауна, небольшая сауна для экипажа, потому что время странствия этого корабля большое, и запас хода весьма приличный. Он может автономно находиться в море, совершать переходы по 10 тысяч миль, это почти 20 тысяч километров. И, конечно, конструкторы позаботились о должных условиях пребывания моряков на такого проекта кораблях. А рядом с сауной бассейн в рост человека, где-то метр, может быть, метр полтора на метр полтора или чуть поменьше, но в рост человека, который заполнялся водой забортной. Плюс 1 градус. Вот это была как раз такая температура забортной воды морской, и в такой воде их я крестил. И вот когда совершилось крещение, мы поднялись в их каюту для того, чтобы совершить уже миропомазание. Я открыл дверь и обомлел, потому что вся каюта была залита ярким солнечным светом. Каким-то даже не просто солнечным, к которому мы привыкли говорить, а золотым, это сиянием. Я срочно попросил хранителя мощей Николая Игоревича подняться на палубу, потому что мне нужно было продолжать совершать таинство, миропомазание, завершать крещение, и чтобы он заснял это состояние умиротворенности, благодати и красоты, которое вот оказалось, опустилось на наш корабль и на эти воды, где он странствовал. Он ушел на палубу, на верхнюю палубу снимать, а я продолжил. Миропомазал их, завершил крещение, поздравил, надел крестики. И где-то через полчаса, может, самое большее, минут через 40, поднялся на мостик. Капитан разрешил нам присутствовать на мостике, оказав такую любезность, потому что там обзор большой, и фактически мы всегда имели возможность и днем, и ночью на мостик подниматься в любое время суток. И поднявшись на мостик, я вдруг увидел радугу. Даже более того, наш корабль как бы шел сквозь нее, она опоясывала с обеих сторон. Вот наш корабль, шедший строго на восток. Я даже смог заснять это и на камеру, и на фото. Это было удивительное чувство, потому что просто Господь явил это знамение во уверение своего и благословения, и как бы ответствуя на то, что в очах Божиих это дело совсем не просто путешествие или странствие, может быть, для кого-то чисто по-человечески интересное, потому что увидеть неизведанное, новое, побывать там, где редко бывает человек, всегда, естественно, интересно. Но здесь и наша миссия, и наши труды, и наши умы и сердца были заняты совершенно другими. Вот Господь показывал, что вот эта молитва, и Он ей отвечает, Он дарует нам свое благоволение. И действительно, не только в тот день, несмотря ни на эти штормы, которые мы пережили, они были и в Баренцевом море, и в Восточно-Сибирском, и в Чукотском, и дальше, в акватории Тихого океана. Но, тем не менее, условия были настолько благоприятными, что мы совершили переход в удивительно короткий срок. Всего в пути мы были 19 дней чисто в море, и еще почти трое суток в Петропавловске-Камчатском, потому что разразившийся шторм, пришедший циклон, вызвал шторм, в Тихом океане, и просто наш корабль не мог отправиться дальше в путь, мы переждали его в Лачинском заливе. Сначала на рейде Петропавловска, а потом уже у причала, где стояли пограничные корабли. И вот этот удивительный день, сначала как бы знамени на горизонте, тонкий луч, как перст Божий, указывавший свое благоволение, а потом яркий, золотой, солнечный свет, заливший каюту, озарявший просто все вокруг. И эта небесная радуга, конечно, испытать это дорогого стоит. И в дальнейшем мы шли удивительно быстро для таких переходов. Мы только в одном море попали в ледовые поля, и то они не были с тяжелым льдом, не были сплошными паковыми полями. Ветер с севера нагнал льдины, образовавшие пространные, покрытые льдом поля. Но это судно было и есть ледового класса, поэтому, снизив ход, маневрируя, продвигаясь вперед в этих льдах, среди этих льдин со скоростью всего лишь полузла в час, мы, потеряв, ну, хотя здесь, наверное, это слово не совсем уместно, проведя день в достаточно сложной ледовой обстановке, потом вышли на чистую воду и вновь с крейсерской скоростью 15-16 узлов пошли дальше на восток.
В эфире радио «Радонеж».
Еще одно впечатление, удивительное впечатление, неповторимой красоты, необычной красоты, которую человеку трудно увидеть, не говоря о том, чтобы понять, пребывая здесь, в Москве или в каком-либо ином месте, это мыс Дежнёва, самая восточная конечность Евразии. Громадные скалы, которые как шапкой покрыты белоснежными тяжелыми облаками, изумрудно-зеленое море, птицы в изобилии, морская живность. Вот там, в Чукотском проливе, мы видели и китов. Удивительно, это зрелище огромного кита, выпрыгивающего фактически полностью в этом свечении брызг света, свежего ветра. Неописуемая красота. Ну а почему я говорю, что эту красоту трудно человеку представить? Я думаю, знаете, когда-то Ной видел землю вот именно с вод морских. Обычно мы смотрим на красоты с земли и по-другому совершенно оцениваем их. А тут видеть сколеблющиеся пучины, земную твердь, воды, кипящие жизнью, свет, который как бы одухотворяет все вокруг, эту грандиозную красоту, это очень вдохновляет и заставляет землю, которую дал нам Господь во владение, любить и ценить ее. Что если говорить об отношениях наших с моряками, вы знаете, это немножко похоже на монастырь. Даже я бы сказал, что корабль – это в большей степени монастырь, нежели чем сам монастырь. И этот опыт очень интересен, а лучше сказать, действенен, потому что он заставляет человека быть по-настоящему смиренным. В монастыре монах все-таки на суше. Он может уединиться, может быть сам по себе, даже неся послушание. И вот такой абсолютной взаимозависимости, которая появляется именно в корабле, находящемся далеко в море, наверное, это исключительный опыт и достояние именно моряков, которые проводят так долго вдали от берегов. Не случайно, наверное, на больших кораблях военных до революции корабельными священниками были именно иеромонахи, потому что вот эти тяготы уединения, с одной стороны, а с другой стороны абсолютную необходимость искреннего, настоящего смирения, это те два условия, без которых быть в море абсолютно невозможно. И вот там я благодарен Богу, который даровал мне испытать вот это действие именно смирения от людей и поучиться у них, которые, может быть, далеки от церкви, которые, может быть, совсем не часто думают о Боге, хотя в море, наверное, это все-таки приходится делать в сложных условиях почти каждому, поскольку верна поговорка древняя: кто в море не бывал или в море не ходил, тот Богу не маливался. Поговорка наших русских поморов. Но вот это искреннее, действительно настоящее смирение, абсолютно поставляющее на равных абсолютно всех, хотя у них полномочия совершенно разные, от капитана до последнего или первого матроса, это неважно, заставляет поучиться многому у этих людей, которые, может быть, на первый взгляд и далеки от церкви, не так уж часто молятся, но в жизни своей стяжали столь важные добродетели, как и смирение, и часто смиренно-мудрие, которое не хватает нам, по крайней мере, очень многим, живущих по сравнению с корабельным бытием в гораздо более удобных условиях, не исключая даже и монастыри. Один день, или вернее, несколько минут доставили сугубое волнение. Можно рассказать и об этом, когда, будучи в штормовом море, вдруг корабль застопорил ход, и появился ясный крен. Я уже не спал, это было около 6 утра. Я тут же поднялся на мостик. Все были заняты своими делами и очень сосредоточены. Волной выбило люк на полубаке и стало заливать водой. А полубак в этом проекте закрыт абсолютно. Там только есть люки для швартовки. И вот когда один из этих люков выбило, мощная волна одна за другой стала заливать полубак. И ситуация была такая не очень спокойная, даже волнительная. Но, слава Богу, оперативно справились с этими трудностями, неизбежными, в общем-то, в морской жизни. И, снизив ход, правда, пошли дальше прежним курсом. Если говорить о том, для чего мы отправились в это странствие, такой вопрос побуждает размышлять о самом важном. Ну, самые простые вопросы являются, конечно же, самыми трудными. Зачем? С какой целью? Конечно же, целей много, но самое главное – доставить людям, земле, морю, нашему русскому морю. Когда-то, в 17 веке, Ледовитый океан именовался поморами очень характерно. Святое море. Действительно, оно доставляет и доставляло многие скорби тем, кто отваживался путешествовать в его водах, преодолевая многие опасности на своих кочах. Но в скорби сердце человека делается лучше. Эти трудности упраздняли и упраздняют многое недолжное, заставляют по-настоящему любить свою родину, ценить людей и, в общем-то, становиться лучше. А если говорить о нашем времени, зачастую то, что называется человеческим фактором, свидетельствует о том, что этот человеческий фактор уже не может быть решающим в достижении каких-то очень важных моментов нашего бытия. Я говорю и прежде всего говорю о нашей стране. Наверное, последним десятилетиям очень подходят строки из книги пророка Ездры, третьей книги, где в видении о грядущем он говорил, что страна, которую ты будешь видеть господствующий, подвергнется опустошению, но не падет. Но вот это опустошение мы так часто видим в нашей жизни, не только на экранах телевизоров, не только в повседневной и почти привыкшей жестокости и равнодушии, в том, что большинство людей поставлено в такие условия думать прежде всего о материальном, а эти мысли заканчиваются, увы, зачастую тем, что человек начинает ценить прежде всего и более всего именно материальное, и менее думать о собственной душе. Вот эти святыни, сопряженные с тем, кого так любит, любила Русь православная, со святителем Николаем, ибо это были и есть ковчег, хранящий частицу его мощей, и древние иконы удивительного письма. Наверное, хотя Бог спасает нас не без нас, но обращение к Его милости, к Его благости, молитвы о Его помощи, усиленные молитвами к святым, ходатайства которых Он всегда слышит, но по нашим грехам иногда, как некоторые думают, медлит исполнять, наверное, вот это самое главное – причина и ответ на вопрос «зачем?». Наш патриарх так сильно говорит о внутренней миссии, потому что многие люди оскудели верой, они нуждаются как бы во вторичном обращении ко Христу, как бы напоминании, кем они есть по своему происхождению, по корням, а самое главное, кем они должны быть. И вот это преображение человеческих душ мы, безусловно, видели. Хотя моряки, моряки-пограничники, моряки вообще, да и, наверное, и сам русский народ не скор на внешние изъявления своих чувств, как бы скуп на них, но от этого эти святые чувства не становятся менее сильными или менее глубокими. И вот прохождение этих святынь действительно преобразило души многих людей, не только совсем лишь двух моряков, прибегших к крещению и обретших Христа в этой ледяной купели на просторах Святого моря, Арктических морей, Северного Ледовитого океана. Просто когда мы прощались, и капитан обнял меня искренне, и старший помощник, и даже те люди, которые по своему происхождению не были и пока еще остаются неправославными, ну, например, казах, мусульманин, но это искреннее чувство благодарности Богу прежде всего, потом уж, может быть, людям, мы ощущали как настоящую реальность и умноженную, и приумноженную доброту этих людей. И то, что по завершении похода уже несколько человек мне звонили и благодарили, и, наверное, эти связи продолжатся в Боге. Наверное, для многих людей это станет и уже стало отправной точкой в каких-то жизненных ситуациях, когда Господь молитвами святителя Николая помог им и просветил духовные очи и отверз их сердце навстречу Богу и дал восчувствовать свою благодать. Это самое важное. А те встречи, которые совершились во время этого похода, те встречи, которые были в Петропавловске с командирами подводных лодок, с военными моряками, с теми людьми, которые там трудятся, они свидетельствуют о том, что от западной Лицы, от Кольского полуострова до Берингова пролива, до мыса Дежнёва, до вулканов Камчатки, Курил и окутанной облаками тверди Сахалина, все это русская православная земля, история которой трудна, но благодатна и свидетельствует прежде всего и в самом главном о Христе. Вот частью этого свидетельствования и стал наш поход, вернее, соучастие в походе, предпринятом боевым кораблем для того, чтобы встать на боевое дежурство на самом дальнем востоке нашей России, в Невельске. Первая экспедиция моя на Сахалин и Курилы имела место в 2007 году. И мы улетали из Южно-Сахалинска в день, когда Невельск постигло землетрясение, разрушившее многие здания в этом городе. Более того, мы даже уехали в самый день, в 10 часов утра, а после полудня уже улетали из Южно-Сахалинска. И сейчас я видел Невельск в значительной степени преображенным. Появились новые дома, новые районы. Эти дома гораздо лучше, нежели те, которые мы видели. Исчезли жуткие, почерневшие от морских ветров дощатые бараки на южных окраинах Невельска. Сейчас там целый микрорайон красивых коттеджных домов. Ну и новый корабль, который пришел в Невельск, и Невельск стал его портом приписки, дал, помимо всего прочего, и работу тем, кто будут нести на его борту свою вахту, защищая наши акватории, защищая наши острова и русскую землю. Вот вкратце такова история этого путешествия, странствования. Я думаю, с Божьей помощью материал, который собран во время этих 22 дней, проведенных в море, послужит хорошим основанием для того, чтобы получился фильм. Ну, поскольку я продолжаю нести послушание в обители, помимо богослужебного, и в киностудии «Троица Сергиевой Лавры» уже 15 лет руковожу ей, я осознаю это тоже как свою миссию, потому что люди должны не только услышать, как сейчас, во время нашей беседы, но и увидеть. Как говорит древняя пословица, лучше все-таки один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Увидеть Северный морской путь, увидеть этих людей, увидеть и стать причастниками того подвига, который всегда труден, но благодатен. Потому что не зря, и, наверное, все-таки пророчески сказал Михаил Ломоносов в свое время, предвидя будущность России, что при умножении и прибавлении русской земли и России на севере и на востоке. Благодарим вас. Спасибо за то, что терпеливо выслушали мой рассказ, в какой-то мере отчет о том, что было сделано во время этого похода: Мурманск, Берингов пролив, Камчатка, Курилы, наконец, Сахалин. Спасибо.
Вы слушали отца Якова Тесленко, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, который принял участие в этом увлекательном и интересном путешествии вдоль границ нашей Родины. Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.